Итак, сегодняшняя тема называется так: «Тесный путь как средство оживления человеческого духа». Прежде чем говорить о тесном пути и попытаться убедить вас в том, что нам нужен именно тесный путь, я должен как-то вас убедить в том, что нам нужно дух оживить. Свой дух надо оживить. Но если я буду пытаться вам доказывать, что дух наш надо оживить, значит, я должен прежде что вам доказать? Что дух наш мертв. Но то, что он есть, может быть, никто не сомневается уже среди присутствующих, но то, что он мертв. Вот это вот самая сложная проблема, самая больная проблема наших сегодняшних дней, потому что большинство современных христиан успокоены всей обстановкой, которая существует вокруг нас в церкви, успокоены проповедями, в которых нам редко говорится о том, что нам грозит ад, что есть мука вечная. Успокоены бываем тем, что в последнее время бывают слышны такие проповеди, утверждения, в которых заявляется о том, что покаяние еще, может быть, будет после смерти, что, может быть, еще будет общее спасение всех, который называется апокатастасис. Вот это наиболее успокаивает нас, современных христиан, потому что мы так слабы, а жизнь так сложна, а примеров покаяния вокруг нас так мало, что мы с вами откладываем на потом изменение себя, борьбу. Если попытаемся вступить в борьбу, то обнаруживаем немощь свою, слабость, неспособность сопротивляться силе собственных страстей, силе злых духов, которые в согласии с нами же, с нашими страстями, противодействуют нам, неспособных сопротивляться миру, который всякими соблазнами нас смущает и удерживает в состоянии смерти. И тогда, когда мы начинаем говорить о вечной жизни и вечной смерти, то у человека порой портится настроение, потому что, ну зачем так грустно? Ну зачем? Может быть, мы поговорим о чем-нибудь положительном? Может, о чем-нибудь хорошем лучше? Почему нам так хочется слышать о хорошем? Потому что тяжело живется. Тяжело живется, обстановка нелегкая, здоровье порой неважное, мир колеблется уже на грани каких-то таких потрясений. Если еще при таких обстоятельствах начать нам говорить неприятные вещи из области духовной, то совсем бывает портится настроение. Мало того, вместо проповедей о покаянии, приводящих нас в сокрушение духа, к страху Божьему, к ответственности за свою будущую вечную участь, так, чтобы мы эту краткую жизнь на земле с вами проводили с той целью, с которой нам Бог ее дал. Не с той целью, как нам кажется, не с той целью, как говорит мир, не с той целью, как нам предлагает реклама, с другой совершенно целью. Подготовить себя к чему? Вот эта краткая земная жизнь для чего нам дана? Приготовиться к чему? Ну да, вечность опять бывает двух полярностей. То есть в вечность мы все равно придем. Фактически мы существа вечные. Если у нас есть основные понятия веры, и мы их приняли с вами при оглашении, если таковое над нами совершалось когда-то и кем-то, то тогда мы с вами, как христиане, должны уже быть убеждены, что мы существа вечные. Но вот вечность бывает двух разных совершенно полюсов. В одном случае вечность может быть блаженная в общении с Богом. В другом случае она может быть в сообществе с дьяволом и в вечной муке. И вот эти вот понятия должны у нас тоже быть с первых дней нашей веры, чтобы мы понимали, зачем нам здесь на земле жить, зачем трудиться, зачем бороться, как вообще надо проживать эту жизнь, какое значение для нас имеет Евангелие. Если евангельский закон – это тот свод законов, по которому нас будет судить Бог на суде своем, то тогда как минимум мы должны хотя бы знать этот закон, да ведь? Ну хотя бы знать. Потому что человек, который не знает закон, он обязательно его будет нарушать. Ну нарушать. А как, не зная правил, не нарушить их? Случайно, что ли? Так чем более примитивные правила, тем меньше вероятность, что мы их нарушим. Чем более сложные правила, например, более технологичное какое-то производство, более сложные какие-то условия исполнения некоторых обстоятельств жизненных, и понятно, что там нужно больше знать, там больше тонкостей и больше опасностей. Так если даже не говорить о множестве обстоятельств и условий, и о сложности процесса, если даже говорить об элементарном, простейшем, то мы и то с вами должны вспомнить, как первые люди в раю пали. У них что, было очень много заповедей? У них было очень много запретов от Бога? Ну, по сути-то, одна была заповедь, запрещающая им вкушение плодов с древа познания добра и зла. По сути, одна единственная заповедь. Пожелание возделывать и хранить рай, что было заповедано Богом, это уже исполнение, это труд, тот духовный труд, который был им предписан. Так если даже одну заповедь, зная которую они и то нарушили, будучи введены в соблазн змеем, дьяволом, то каково нам с вами, если целый свод законов нам дан теперь в Евангелии, который мы должны с вами знать и стараться его придерживаться, ну и пытаться его выполнять. А каждое нарушение такой заповеди должны признавать чем? Грехом, да. И тогда что, если мы согрешили? Если мы согрешили, то все, как в раю, пропали теперь. Надо опустить руки и дальше уже катиться под гору. Нам что еще оставлено? Покаяние оставлено. Вот премудрый Господь по любви своей все предусмотрел для нас, современных христиан. Если покаяние в раю не нужно было Адаму, потому что он был чист и свят, он был безгрешен, поэтому и никакой наклонности к греху у него не было, то нам с вами, когда мы рождаемся в состоянии вот этой самой вечной смерти, и дух наш мертв, вот нам как раз требуется покаяние. Потому что даже в крещении, опять примирившись с Богом, приняв в себя Христа, мы как с вами используем этот дар крещения чаще всего? Если бы никак, то можно бы, как с детей, с нас потом сказать, я никак, Господи, там как-нибудь там прости меня, или дай мне возможность еще повторить, я никак. Нет, хуже, мы делаем хуже намного. Христос входит в сердце, говорит свидетель Игнатий, а мы убиваем его в сердце. И сердце наше становится гробом для Христа. Смотрите, по-другому уже звучит, правда ведь? Если в сердце нашем, в крещении вошедший Христос убит снова нашими грехами, изъязвлен, оплеван множеством разнообразных наших беззаконий, и бездыханный лежит в гробе нашего сердца, потому что мы лишили его возможности деятельности в нас, потому что у нас нет стремления к духовной жизни, у нас нет желания исполнять евангельский закон, то, для чего и пришел Господь в наше сердце, чтобы оживотворить дух наш. И к этому, если нас не влечет и не тянет, это не является целью и смыслом нашей жизни, а наоборот, жизнь наша вся потрачена на земное, оставив небесное, мы опять, подобно свинье, которую не успели отмыть, она куда стремится? В грязь. Она стремится в грязь. И апостол Петр неприятные очень такие слова говорит, потому что они очень хорошо отражают наше с вами состояние. И подобно псам, которые возвращаются всегда на свою блевотину, если мы вот после крещения вдруг решили так продолжать свою жизнь, не по-новому, как бы надо было, приобретя дар и давая возможность Христу внутри нас действовать, чтобы вести нас куда теперь уже? В Царство Его Небесное. А как Он говорит, надо идти за Ним? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. То есть Господь конкретно нам определил вот этим законом, этой заповедью, что мы должны делать, когда мы принимаем в себя Христа в крещении. Если первородный грех, главные последствия первородного греха в крещении устраняются, вражда с Богом заменяется на мир с Богом, если опять в человека возвращается благодать Святого Духа, которая может содействовать человеку теперь внесение этого креста в движение по пути тесному и узкому в Царство Небесное, если мы вдруг отвергаем это, не понимая этого, если мы вдруг не хотим больше идти этим путем или не понимаем даже, в чем он заключается, то мы, конечно, запрещаем Христу действовать в нашем сердце, подобно тому, как будто бы мы его убили. Поэтому святитель Игнатий употребляет такое страшное сравнение, что сердце наше становится гробом для Христа. И как он снят был с креста, изъязвленный и поруганный, и положен в гроб, вот так и в нашем сердце, подобно он пребывает. До тех пор, пока мы что с вами не решим делать? Пока мы не решим оживить Христа. Но чтобы оживить Христа в своем сердце, мы должны понять, что мы наделали. Мы должны как-то определить, мы должны найти какие-то критерии, по которым мы четко должны понять, что мы же натворили невероятное зло. Мы подобно тем книжникам, фарисеям, первосвященникам, ветхозаветным, мы убили Христа. Мы повторили их злодеяния. Мы такие же богоубийцы, только внутри своего сердца. Но нам же надо доказать. Мы же без доказательств ни во что верить не хотим. Нам нужны какие-то очень страшные, веские доказательства того, что оно в самом деле так и есть. Если деятельности евангельской в нас нет, если дух наш не оживает для вечности, то значит он мертв. Но опять нужны доказательства. Мы же понимаем жизнь в том плане, что мы видим, смотрим, едим, пьем, размножаемся, наслаждаемся, получаем удовольствие. В этом наша жизнь, да? Обычно мы же так ее воспринимаем, да? Мы говорим, мы живы, живы, что вы нас оскорбляете? Докажите нам, что дух наш мертв. Ну, давайте тогда сравним хотя бы для начала. Подобной жизнью, которая есть существование, живут и животные. Они что существуют? Существуют. У них есть свои радости? Есть свои радости. Животные, скотские радости. Если мы подобного уровня радости ищем себе на земле, отвергая вечное, духовное, блаженное, которого не знали никогда. Отвергаем чем? Тем, что не ищем его. А не ищем потому, что удовлетворяемся каким? Вот этим земным, вот этим примитивным, которое приятно нам, потому что оно нам какое? Родное, понятное, оно нам близкое, оно достижимое для нас. И оно немедленно дает удовольствие, да? Откуда это удовольствие исходит? Что при этих всех приятностях насыщается в нас? Страсти. Вот, оказывается, какие простые откровения нам дает аскетика. Насыщаются наши страсти всего лишь. И мы удовлетворяемся насыщением этих страстей и на этом останавливаемся. Мы говорим, а чего искать еще большего? Но мы же не уходим в самую поганую сторону жизни, там, где уже всякая мерзость. Там, где уже не могут насладиться вот этими гадостями, и переходит уже край, прямо туда, за край куда-то переходят уже, в самые тяжкие мерзости, которые уже не могут наслаждать, но которые могут уже мучить. Потому что не получив их, люди начинают страдать, люди уже не хотят жить. Подобно ломке страстного человека, который не может удовлетворить свою страсть. Но если мы на этом пути не дошли еще до туда, то это не значит, что мы на другом пути. Это же все равно тот же самый путь. Так же точно насыщаются в нас страсти. Пусть в меньшей мере, пусть более аккуратно, пусть более интеллигентно. Но это же не евангельское добро. Это же не благодать Духа Святого. Скажем, ну, а где разница тогда между ними? Почему мы ее не знаем? Если бы мы узнали благодать, действие благодати, тогда бы мы могли сравнить, да? Но когда мы не знаем ее, мы не можем сравнить. И поэтому у нас всегда возникает сомнение. А может быть вот это, вот то, что мы сейчас делаем, может быть это уже и есть благодать? Справедливый вопрос мы такой можем задать? Да, вполне можем задать. Вот идем после храма, а у нас такое приподнятое настроение. У нас просто хорошо так внутри. Нам хочется поговорить, друг с другом обменяться новостями, обсудить какие-нибудь действия, события, которые происходят в мире, среди наших знакомых, рассказать кому-то какую-то историю, кто там как что-то сделал, натворил. И при этом мы даже не замечаем, как уклоняемся во что? В осуждение. Вот как мы туда попали? Если мы приобрели благодать Духа Святого, то ведь мы не должны противоречить закону евангельскому. Закон четко запрещает судить. Не судите, да не судимы будете. Если же мы с вами при обыкновенном нашем разговоре, в приподнятом настроении увлеклись и осудили кого-то, ну, значит, в нас не тот дух или то, что мы приняли, мы немедленно начинаем вытеснять. И когда мы вот в таком приподнятом настроении, то почему-то, когда нас заденут, обидят, оскорбят, что-то от нас потребуют, у нас не всегда бывает такое радушное настроение к нашим близким, чтобы можно было бежать и угождать им, служить им, не в грехах угождать. Угождать в тех проблемах, которые у них есть. А мы говорим, мне надо отдохнуть, я устал, или я сегодня лучше почитаю. Я вам долго уже служил, целую неделю служил, дайте мне хотя бы один выходной от вас. И вот мое вот это самолюбие в этом приподнятом настроении, которое я почему-то по ошибке могу считать действием благодатным, оно вдруг совершенно не способно исполнять евангельские заповеди. Значит, какая сила во мне? Неужели это сила благодати, которая препятствует мне исполнять евангельский закон? Если бы Христос в моем сердце ожил, то первое, к чему бы Он меня повлек, это повлек бы к исполнению заповедей, которые в Евангелии написаны по отношению к ближним. То есть все евангельские заповеди можно разделить на несколько тем. Вот есть такая часть евангельских заповедей, которые учат нас отношению к ближним. Если мы с вами готовы исполнять эти заповеди, ну хотя бы понуждая себя, хотя бы не отказываясь от этого, хотя бы не противоречить своим близким, или хотя бы готовы их терпеть, когда они не могут себя вести, когда они что-то требуют с нас не то, что нужно, когда понуждают нас к исполнению каких-то их прихотей, которые, может, не обязательно сейчас исполнить, а может отложить, скажем, на более позднее время. И появляется трение, появляется конфликт, несогласие, противоречие, и мира нет. Мы первые не можем удержать мир. Мы первые, как христиане, в семьях порой раздражаемся, осуждаем, прогоняем своих ближних, не хотим с ними первыми мириться, не хотим прощать, терпеть, не хотим их благословить, если они нам делают что? Зло. Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Откуда эта сила возьмется в нас? Это сила благодати. Если мы благодать приняли, то эта сила благодати должна помочь нам вот так жить. А если по одной щеке ударят, что делать надо? А как-то другую щеку подставить? Ну да, не обидеться. Сказать, что приемлю достойное по делам моим. Что надо для этого? Вспомнить прошлые грехи свои, вот и всего-то. Если мы прошлые грехи свои забываем, мы не можем их себе напоминать каждый день для того, чтобы памятью этой удерживать себя в состоянии нищеты духа, сокрушенного сердца, чтобы признавать все происходящее с нами в жизни как достойное и необходимое ради прощения прошлых своих грехов, ради уничтожения в себе действия смерти вечной и ради того, чтобы воскресло слово в нас вечная жизнь. Оказывается, евангельский закон крайне необходим нам для того, чтобы ожил дух наш. Оказывается, в Евангелии, в заповедях тайна скрыта благодать Святого Духа. И когда христиане начинают понуждать себя к исполнению евангельских заповедей, то в них невидимо присутствует Дух Святой, который начинает оживотворять дух человека. Как тело без души мертво, отцы сказали, так и душа без Духа Святого мертва. Как тело без души мертво, так покойник, мы говорим, умер человек, душа отошла. Но так и душа без Духа Святого, она мертва. Итак, если мы будем в принципе разбираться между этими двумя состояниями жизни нашего духа и смерти нашего духа, то ответ один, четкий, однозначный ответ. Если Дух Святой присутствует в духе человеческом, такой дух жив. Потому что дух человека оживотворяется благодатью Духа Святого. Если нет Духа Святого в духе человеческом, то мертв дух. Душа мертва, в ней страсти. Бывает и так. Мы, к горькому сожалению, мы до такой степени порой невнимательны по отношению к себе, мы не понимаем своего состояния, что мы не можем признать в себе действие злых духов, не можем его признать. Мы не понимаем, как они могут воздействовать на нас через наши же страсти. Вот если долгое время человек живет в страстях и развивает эти страсти в себе, еще и совершает смертные грехи, какие-то страшные очень духовные преступления, то злой дух может и входить в человека. Входить в человека и жить в человеке. И мы знаем с вами евангельские примеры, когда в человеке могут жить множество злых духов. Как в Гадаринском бесноватом. Легион целый был. То есть, вот и это все не сказки. Это все не байки какие-нибудь из мультиков. Это все наша страшная духовная реальность, в которой мы с вами должны жить и должны понимать эти все процессы. Если мы с вами не будем над этим задумываться, будем абсолютно убеждены в том, что все у меня нормально, и то, что я сегодня уже стал христианином, и то, что я бываю в храме, и то, что иногда читаю духовную литературу, ставлю свечи, выполняю правила, иногда жертвую деньги, иногда еще что-нибудь делаю. Я таким образом могу перечислить несколько своих добрых дел, ну, около десятка, и этим удовлетвориться, думая, что этого достаточно. При этом дух может оставаться мертвым. Вот эти все добрые дела можно делать в состоянии мертвого духа. Он может и не ожить при этом. Вот так умело враг рода человеческого, он может маскироваться под православие, при этом убеждая меня, что все нормально идет. И когда нам не дали, не сказали точных критериев того, все-таки ожил я или не ожил, я должен их знать. Если меня будут каждый раз в храме учить этому, если каждый раз мне будут об этом напоминать, и не только напоминать, еще проверять. Проверять меня, если будут, и кто-то еще будет оценивать. Опытный в этом деле человек, который сам жив, конечно, должен быть, да? Мертвым мертвым уже не поможет, да? Не поможет. Только живой должен быть. Но если такой живой встретится, и он будет меня контролировать, каждый раз оценивать, он сможет, наверное, проверить у меня. А как проверяют врачи, жив человек или нет? Ну элементарно же, нет, пульс проверяют, да? Сердце бьется, признак жизни. Дышит человек, живой. Значит, надо дальше его как-то оживлять, реанимировать. Вот нас как в этом плане тоже можно проверить? Если мы придем в храм и думаем, что мы нормально прожили неделю и хотим сейчас отчитаться перед кем-то, перед батюшкой, конечно, то хорошо бы, если бы нас спросили, ты дышишь, человек, или нет? Конечно, дышу. Ну, то есть, о чем вы? А что такое дыхание в жизни духа нашего? Жив дух или нет? Что это? Да, смотрите, теоретически мы все подкованы сами. Это молитва. Вот после этого нам нужно будет сказать, вот эта молитва наша, действительно дыхание жизни, это доказательство того, что Дух мой жив. И надо вспомнить теперь, как мы выполняем правила. Ну, когда мы молимся? Я правильно сказал, на правиле молимся или когда?
Не всегда.
Некоторые всегда молятся уже. Но мы не про них говорим. Это такие подвижники современные, которые, значит, достигли уже очень больших высот. Давайте мы про себя. Про себя, про грешников, которые думаем спасаться, еще делаем только какие-то первые шаги. И так вспоминаем, как мы молимся на правиле, на утреннем, на вечернем. Утром спешим обычно, торопимся, да? Ну, потому что много-много проблем. Утром спешим на работу, да, на всякие дела. А вечером куда спешим? В постель. Ну, то есть, вот реально наша правда. Да когда остается молиться? Ночью подвижники молятся. Вот если есть такие люди, которые достигли такого духовного состояния, глубокого, что в состоянии молиться по ночам, и духовник, тоже живой человек, оценил их состояние таковым, что они ночью будут молиться, и при этом пойдут завтра на работу, и детей в садик отведут, и в школу, и все, и потом в магазины зайдут после работы, и еду приготовят, и уборку потом сделают, и с детьми уроки выучат, а потом спать чуть-чуть лягут, поспят, потом встанут часа 2-3 помолиться, а потом каждый раз так. Ну, это уникальное явление какое-то. А вообще мы с вами простые, обыкновенные люди. Если мы спим мало, то мы и днем слабые, да. И раздражительность в нас, вот это от усталости, все нам не то, все нам не так. Вот скорее бы это вот где-то присесть или прилечь, хоть чуть-чуть бы там глаза прикрыть. А дома же еще тоже надо служить домашним. А еще потом, когда все их прихоти будут удовлетворены, потом еще и когда-то надо правило молитвенное прочитать, на которое времени нет. Поэтому с ночной молитвой большой вопрос. Давайте это оставим монахам. Если современные подвижники еще такие есть, хотя свидетель Игнатий сказал, что в середине 19 века, что он много монастырей объехал и не нашел. Не нашел во множестве монастырей делать или молитвы среди монахов. И вот остановился, наконец, в одном монастыре, где единодушных нашел себе, нескольких братьев. Вот так. Если думать о том, что сейчас молитвенное занятие возрождено, ну, тогда бы нам это все учение передавалось, мы бы об этом постоянно слышали, видели, были бы живые наставники, делатели внутренней молитвы, мы бы все с вами знали, куда поехать и где научиться. А то возникают проблемы. Здесь спросим, там спросим, тут кто-то что-то сказал, там кто-то что-то шепнул. И понимаем, что толком никто ничего не знает, начинаем сами читать. Сами начинаем читать такие творения святых отцов, где говорится о внутреннем делании уже более высоких степеней, чем бы нам надо было сейчас, на новоначальном. В лучшем случае мы там не поймем, не разберемся никак, ни в чем. А то еще начнем экспериментировать, пробовать, и можем себе приобрести проблему, большую духовную проблему, ладно, если еще с головой что-нибудь не случится. То есть вот такие вот факты нынешние, к горькому сожалению. Так когда же нам молиться-то надо? Днем, кто-то робко сказал, или я прослушал, днем надо молиться. Так, это кто днем может молиться? Давайте, давайте. Пенсионеры, правда ведь? Вот давайте сейчас на них посмотрим. Так, вот их тут сидит несколько человек. Ну что, дорогие, молитесь днем? Как у вас получается? До пенсии дожили. А мы все помоложе. Знаете, мы что думаем? Вот уж, сейчас нам некогда. У нас работа, суета, дела, проблемы. Мы доживем до вашего возраста, до пенсионного, да? Если не поднимут его там еще на сколько-нибудь лет, так что потом и дожить до него будет трудно. И потом мы начнем молиться, как вы, днем. Это реально? Вот это правда так? Так значит, нам надо днем молиться сейчас, да? Хотя мы и работаем. Надо же молиться тогда. Ну когда молиться? Утром торопимся на работу, вечером торопимся в постель. До пенсии никто не знает, доживем, не доживем. Значит, днем надо молиться. И некогда мы говорим, а когда? Когда? Вот тут суета, вот тут беготня, на работе, когда это все поймаешь, когда это отвлечешься на молитву? И начинаем оправдываться, нет, нет возможности, некогда. Значит, мы не дышим. Утром мы торопимся дышать некогда, вечером мы торопимся дышать некогда. Днем нам некогда вообще дышать, на пенсии будем дышать. Вот остается одно оправдание, видите как? Отсутствие дыхания в человеке есть признак чего? Смерти. Сердцебиение давайте проверим. Как у нас работает сердце? Стабильно? Исправно? Ну там стук, 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 стук. Оно же все время должно работать. Это мотор, да? Мотор. Вот если остановится этот мотор, ну вот все. В духовном плане что бы нам здесь надо было назвать? Сокрушение сердца. Есть такое понятие? Знакомое? Так вот, вот это самое сокрушение сердца, это тоже есть признак жизни нашего духа. Сокрушение сердца в самом начале надо учиться приобретать, в самом начале духовной жизни. Если с самого начала нас этому научили, то дальше это движение сердца, вот это сокрушение, которое постоянно будет дух мой сокрушать, показывает признаки жизни моего духа. Оно и будет тем двигателем, который будет меня двигать по направлению к Царству Небесному. Но как в самом начале научиться сокрушению духа? Это с чего надо было бы начинать? Вот давайте сейчас кто-нибудь, наверное, ответит все-таки. С чего бы нам надо было начинать путь веры, чтобы сокрушение сердца родилось с самого начала?
С нищеты духа.
Сознание себя грешным.
А где это все преподается-то? В какой момент?
В детстве.
В детстве. Вспоминаем прекрасное свое детство, как оно прошло. Хорошо там детство, да, когда, нет, есть такие люди, говорят, родился в семье верующих людей, воспитывала его монахиня одного из монастырей, который был разогнан в те советские времена. Вы представляете, вот какое детство было у человека? Родители были верующие, значит, он, папа у него работал, детей было много, по-моему, пятеро, они жили в коммунальной квартире. Папа наблюдал, как живут соседи, как они влияют на его детей. И он решил, что ему в такой обстановке детей удержать от тех безобразий, которые вокруг творятся, вот тут же, рядом, и дети все видят, невозможно. И он решил избавиться от этого своего жилища и купить себе дом в деревне, поблизости к городу. Он ездил на работу каждый день, продолжал трудиться, чтобы обеспечивать свою такую большую семью. При этом еще они, как верующие люди, содержали эту тайну, монахиню, которая занималась воспитанием их детей. Хороший случай, наверное, да? Вот сколько таких было? Да, сколько таких было? Этот человек, он и советский период прожил удивительным образом. Он так воспитался. Его же молитве-то научили с детских лет. И не папа, который все время бежал на работу, а воспитательница-монахиня. Другая жизнь, правда, да? В сравнении с нашей. У нас такого не было. Иногда бывает так, что человек и о молитве-то ничего не слышал. А если и слышал от бабушки, то может быть что-нибудь такое втихаря где-нибудь тайно. А некоторые икон даже не видели. И не знали, крестил их кто-то когда-то или нет. Все втайне делали. Вот другая жизнь у нас. И если такая у нас с вами жизнь, то, конечно, как нам с вами откладывать? Откладывать вот эти наши знания, приобретение знаний, с которых начинается вера. Если тому мальчику в детстве эта монахиня все рассказала, даже если родителям было некогда, то нам-то кто рассказал? Итак, когда мы с вами пришли в церковь, когда мы с вами в впервые захотели что-то узнать здесь в церкви, или, по крайней мере, пришли креститься. Вот началась перестройка, креститься теперь всем разрешили. Народ повалил тысячами и миллионами. Миллионами народ повалил в храмы креститься. И в тот момент много ли людей получили научение, наставление в вере? Почти никто. Практически никто. Таким образом крещено 100 миллионов россиян. 100 миллионов. Которых никто практически не учил. Спрашивали? Если спрашивали, то веруешь? Верую. Вот почти все. На слово «верую» уже крестили. После того, как человек получал крещение, не зная даже, какой великий благодатный дар он приобрел, а в крещении оживает дух человека, устраняется вот тот разрыв с Богом, вот та вражда с Богом, которые наступили вследствие первородного греха. Ведь до первородного греха человек был в мире с Богом, человек имел от Бога благодать. Благодать Духа Святого давала первому человеку состояние блаженства. Адам был в блаженном состоянии, не будем сомневаться, да? Что это было за блаженное состояние? На пальцах не опишешь, правда? Если бы мы его испытали хотя бы раз, мы бы уже знали, как отличается блаженное состояние человека от состояния страстного, в котором мы с вами живем. Сравнений ведь нет, да? Мы же не испытывали этого. Не испытывали. Вот Адам имел это блаженное состояние. В этом блаженном состоянии ум его был всегда устремлен к Творцу. Ему не надо было утром никуда торопиться, и вечером тоже от усталости никуда торопиться. А днем ему на работу бежать не надо было. Вся его работа заключалась в том, чтобы исследовать все творения Божьи, которые в изобилии были в преизбытке в райском саду. При этом исследовании ум Адама никогда не отлучался от Бога. Всегда имел это соединение с Богом, мир с Богом и благодать от Бога. Никакого помышления о грехе, никакого действия страсти, как у нас сейчас, не могло быть. Вот оно блаженное состояние. Это такое состояние благости, при котором Адам испытывает духовное наслаждение, о котором у нас понятия даже нет, и к которому он стремится, и которое могло развиваться. Которое могло еще и развиваться. Вот в этом процессе, творческом процессе постижения творений и постижения Творца, Адам и должен был развиваться вплоть до состояния какого? Максимального своего совершенства духовного, которое есть обожение. Не то, что скука, не то, что проблема. Скажите, то, что нам приятно в жизни делать вот сейчас, мы же охотно делаем? Охотно преодолеваем всякие проблемы, всякие препятствия, когда хотим достичь для себя какой-то приятности. Но даже здесь, на земле, имея вот эти приятности страстного плана, так мы и то к ним стремимся, мы и то без них скучаем, мы и то максимум сил прилагаем к тому, чтобы их развить, усилить. К горькому сожалению, если это связано с грехом, то мы дальше и глубже в трясину этой греховности погружаемся, к горькому сожалению. У Адама был другой процесс. Другой правильный, по замыслу Божьему, тот единственный правильный процесс, который был предназначен Творцом для своего любимого творения, для человека. Итак, вот имея это блаженство, Адам, согрешив, потерял его немедленно. Почему Адам впал в такую скорбь? Почему Адам впал в страх сразу после первородного греха? Да потому что он потерял благодать. Он в одно мгновение ощутил разницу. Понимаете это? Имел человек, имел, но не оценил. Не оценил, не понял, что этим надо дорожить. Он не знал, что лишение этого, что такое смерть. Адам не испытывал смерть, Адам не понимал, что это такое. И вот вдруг раз, немедленно как бы отсекло. И вдруг состояние пустоты, состояние страха, состояние отчаяния. Немедленно начинается действие страстей в первых людях. Это все их вводит в состояние определенного такого ужаса, непонимания. Что случилось? Где? А как теперь найти? Это же не то, что теперь пошел, взял, сорвал, съел, как у нас. Купил, выпил. Или еще что-нибудь сделал для своей приятности. Они не знали больше, где это найти. И вот лишившись этого, они сразу это обнаружили. А Господь и предупреждал. В тот день, в который вкусите, смерть. Вот эту самую смерть они и испытали. И вот эту разницу между жизнью и смертью они немедленно обнаружили, хотя раньше ее не знали. На словах слышали предупреждение, на практике не знали. Раз немедленно получили. Мы с вами рождаемся в каком состоянии, жизни или смерти? Все согласны? А то был случай в одном из городов, параллельно голоса разделились, одни сказали в состоянии смерти, другие говорят в состоянии жизни. Я говорю, ну вот все, уже, значит, пошли у нас ереси распространяться среди простого народа. Это мы так куда укатимся? Первородный грех разорвал мир с Богом. Мы потеряли, в лице наших прародителей, потеряли жизнь. От людей, которые потеряли жизнь и перешли в состояние смерти, не может родиться живой заново, не может больше. Все потомки рождаются теперь, потомки Адама и Евы рождаются в состоянии смерти. И мы тоже не исключение. И те, кто до нас были, и те, кто, может, еще после нас будут. На всех печать вечной смерти. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, Слово Божие действенно. И оно вошло в естество человека. Предупреждение о том, что смертью умрешь, словесное предупреждение, вошло в естество человека, и человек в состоянии смерти оказался. Благодать отступила. Благодать в качестве наказания отступила от человека. Человек ее отверг даже. Представляете, вот человек ее отверг. Ведь Господь насилие над человеком не совершает, правда? Бог есть любовь. Насилия никакого не может быть со стороны Творца. И вот действительный дар свободы, которым Бог наделил свое лучшее творение человека, проявился этот дар свободы в человеке. Бог не привязал насильно к себе первых людей, так, чтобы они не могли согрешить. Но Бог дал закон, дал благодать, дал блаженство, но предупредил, что это можно будет иметь всегда, вечно, но при условии выполнения одного единственного закона, заповеди. Вот только ее, если выполнять, все. Вечно блаженная будет жизнь. Нарушение этой заповеди, смерть, Господь все сказал. И Адам выбирал по своей свободе, кого ему слушать, Творца, Создателя, от которого такая благодать, такое блаженство. Или вместо Творца послушали дьявола. Вот послушав дьявола, разорвали подчинение Богу, отвернулись от Бога, оскорбили Бога, предали презрению Бога, а поклонились кому? Дьяволу. Его вместо Бога поставили. Поэтому Бог, сожалея о первом человеке, прекрасно зная, как Творец, что теперь будет с первым человеком, Бог не запретил этому быть. Не запретил Адаму, потому что дар свободы был действительно дан первому человеку. Не номинальный какой-то, не искусственный, не выдуманный дар, настоящий дар. У Бога все дары настоящие, в том числе и дар свободы. Захотел воспользоваться себе во вред? Воспользовался. Скажите, тогда, имея действительный дар свободы, вот так сделал первый человек, теперь мы можем сделать противоположно? Вот взять и сами немедленно войти опять в благодать Божию. Трудиться надо. Ага. У нас возникает с вами, кто пробовал трудиться, тот уже понимает, что покаяние нужно, и покаяние как целый процесс. В процессе этого покаяния страшная кровопролитная борьба с самим собой, внутри собственного сердца. С пролитием слез, пота и крови. По-другому еще называется крест. Надо, кажется, взять крест свой и последовать за Христом. Для того, чтобы когда-то снова обрести эту самую благодать. Начаток ее дается снова в крещении, снова дается, восстанавливается благодаря искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Но теперь уже не так, как в раю. В раю она изначально была дана, благодать, да? Бог сотворил, и сразу человек в благодатном состоянии, в состоянии вечной жизни. А вот после грехопадения, добровольного отречения от благодати, от Бога, презрения к Творцу, через много тысяч лет последовала искупительная жертва Христа, благодаря которой снова стало возможно соединение с Богом, снова стало возможно обретение этой же самой благодати, но как? Как в раю сразу? Вот так раз, как бы мостик. Господь не стал повторять то же самое, что было сделано в раю, ведь уже же было известно, как поступил человек, да? До греха, то есть в чистом, святом состоянии, и то сделал ошибочный выбор, сам по своей свободе, никто его не принуждал. А сейчас в состоянии грехопадения, вот мы такие. Вернуть нам сейчас немедленно жизнь. Вот вернуть нам снова, как это было в раю. Давайте представим. Если без всякого труда, без всякой борьбы вернуть нам снова возможность действия благодати, то мы же о чем будем вспоминать?
О прошлой жизни.
Так ну, у нас же нельзя это удалить из нашего ума, память. Она же не уничтожается в нас. Навыки, способности. Вот так крещение действует теперь в нас. Грехи нам прощаются, наши грехи, которые мы совершили до крещения, прощаются. Но если перед крещением нам не сказали, чем мы согрешили, мы же с вами говорили, что нас никто не научил перед крещением, да? Вот перед крещением нам никто не сказал, в чем я согрешил до крещения. Не проверял ведь никто нас? Никто. После крещения, когда мы вышли, искупили, мы какой жизнью стали жить?
Прежней.
Той же самой жизнью. Потому что, я, наверное, страшно такие слова сказать, но совершено духовное преступление. Совершено страшное духовное преступление, когда нас не предупредили, как мы должны жить. По крайней мере, нам должны были сказать, что мы теперь должны делать как христиане, чего делать нельзя. По крайней мере, перед крещением должна была быть предусмотрена не только теоретическая часть научения человека основам веры, это называется оглашение. Не только вот это должно было быть сделано, оглашение, но надо было нам сказать, что является грехом. Нужно было, чтобы кто-то с нами посидел, а сидеть это немало, совершенно это долго. А говорят, когда было сидеть? Там сотни народу шли. Вот таким кругом во весь храм народ вставал, и вот шли всех, вот молитвы читали, крапили. Значит, очередная сотня каждое воскресенье только в каждом храме. Как 100 миллионов можно было накрестить за такой короткий промежуток? Вот только таким способом. Не говоря ничего, не предупреждая ни о чем. Если бы хотя бы нам, грешникам, сказали, брат или сестра, если ты вот эти грехи делал, то это грехи. Если ты после крещения будешь их делать, ты снова убьешь себе жизнь. Тебе вот сейчас будет дана жизнь снова. А он и не понимает, какая жизнь? О чем жизнь? Зачем мы шли креститься? Ради вечной жизни, что ли? Ну, кто-нибудь признается?
Что все было хорошо.
Нет, что потом поминать.
А, вот кто-то даже, видите, задумывался над тем, чтобы кто-то меня поминал. То есть, мое собственное спасение я готов был отдать кому угодно в руки. Своим потомкам, например, которых я опять не научу вере. Которым я покажу пример своей греховной жизни, да? И буду думать, что они меня будут поминать. Они меня будут поминать каким-нибудь словом, только я боюсь, что недобрым словом. Если у меня жизнь будет кувырком идти потом, после того, как меня папа с мамой родили, какие мне страсти свои передали, какими примерами меня воспитали, потом в жизни меня вот так вот начнет, как это в народе сейчас выражается, колбасить, да? А потом, кого поминать? А потом дойдет до нас, что так ты такой родился, нам кто-нибудь начнет с нами разбираться и скажет нам всю правду. Так ты с детства унаследовал вот эти страсти. Ты с детства вот так делал, вот эти примеры поступки были, вот эти влечения, желания были? Были. Так это и есть вот эта страсть, которую ты унаследовал от рождения, от зачатия, от предков. А то, что ты вляпался сейчас вот в это все в жизни, так это вот следствие вот этого всего. Вот такая страшная правда, когда ее людям скажут, она просто в шок вводит. И оправдаться уже нечем, и хочется что-то изменить. И люди как говорят? Так значит, я не виноват? Так значит, папа с мамой виноваты? Ну да, давайте опять 4-летнего ребенка будем изображать, который начинает валить на кого-нибудь, лишь бы самому не отвечать. Корень был заложен, да, корень смерти был заложен. Начиная с Адама и Евы, семена всех страстей в первородном грехе. Так говорит святитель Игнатий. Эти все страсти, начиная от первых людей, Адама и Евы, начали передаваться всем потомкам. Разве не так? Доказательство же прямое есть. Если бы этого не было, по какой причине бы один брат другого убил? Это же первые потомки Адама и Евы, первые. И там уже случилось такое жуткое беззаконие. Один брат убивает другого. Причем в Священном Писании очень подробно рассмотрен этот процесс, как овладевала Каином страсть, и по какой причине она им завладела. Как он поддался на это действие страсти, как Бог его предупреждал, оказывается, предупреждал. Каин, грех у двери твоей лежит. Но ты господствуй над ним, говорил Бог. Ну то есть, узнай этот грех, отвергни его. В чем заключался грех Каина?
В зависти.
В зависти, в простой зависти. Давайте скажем, мы сейчас испытываем такое чувство? Бывает? Бывает. А куда оно денется? Если оно всеяно с первородным грехом, это проявление страсти. Одной из страстей, которая в нас тоже есть, мы также родились, все потомки Адама. Наши предшественники как-то особенным образом развили какие-то страсти, родовые там, специфические. Вот есть в одном роду, например, наклонность к серебролюбию, оно и потомкам передается. И там тоже наклонность к чревоугодию есть. В пьянке, например, смотришь, и потомки страдают этим же самым. А там уже, глядишь, этого рода нет вообще. Род исчез с лица земли. Пили-пили в нескольких поколениях, все, и последний потомок даже детей не заимел, не успел. И тот уже ушел. А другие страсти, они же точно так же все передаются. Тщеславие. Если в родителях была эта вот страсть, очень тонкая, опасная, ядовитая, приятная страсть, дающая нам приятность, детишки рождаются от таких родителей, в младенчестве еще, если на них посмотреть, они уже из себя изображают что-то. Им зачем-то надо показываться. Наблюдал кто-нибудь этот процесс? Да, а гневливые, а жадные, а чего они жадничают? Им ли жадничать, когда еще рассудок-то еще не включился? А они уже не дают свою игрушку. А другие отбирают эту чужую игрушку. А это откуда? Агрессивность, откуда она? А другой берет, замахивает с кулаком, тресь. В садике вот рассказывают сейчас, водят детей, а там уже что угодно. Кто-то слова уже говорит такие, что жуть, уши вянут. Так это же в детях все, в детях откуда? Оно засеяно. Засеяно, а дальше на удобную почву, на родную, примеры, примеры из семьи. Ребенок впитывает и пошел в мир уже с этим совсем. Как от мира защититься? Если нас с самого начала с вами не научили вере, оглашению нас с вами, оглашением не просветили, не исправили ум наш. Нам даже не сказали, что мы в состоянии мертвости духа, что в крещении вновь оживет наш дух, но при этом Бог по своей любви к нам сделал все для нашего спасения. И в жертву себя отдал, и церковь свою основал с благодатными таинствами, и закон евангельский дал, и предупредил нас обо всем, что нас ждет здесь на земле. Если мы пойдем узким путем, что нас ждет, если мы пойдем широким путем, что нас ждет, все Господь нам сказал. И что есть ад? И что есть рай, и что будет страшный суд Божий, и что после смерти покаяния уже нет, и там ничего не исправишь. Ну, обо всем нас Господь предупредил. При этом, если нам все это не сказали, мы же без всяких понятий принимали крещение. Понятно, что выйдя и искупили крещение, мы продолжили свою греховную жизнь, продолжили. Очень редкие люди современные признаются, что хотя бы несколько дней после крещения они еще в себе ощущали какое-то действие совести, которое там тонко-тонко, но подсказывало, а ведь это делать нельзя. То, что человек по привычке продолжал делать, а совесть по первости что-то говорила, а это нельзя. Какое-то внутреннее, тончайшее такое предупреждение. А человек, не зная ничего, кто это там в нем запищал. Что это такая за противная совесть, которая препятствует, начинает исполнять какие-то любимые мною дела. Удовлетворять мои любимые страсти. И мы ее что, раз раздавили, два на нее наступили, три притоптали, потом завалили ее грехами вот так многослойно. И слышно будет голос ее? Уже и нет. Совсем немножко времени пройдет, уже и не слышно ничего. Вот так мы благодатный дар крещения с вами все погубили в себе. А потом, когда вдруг какие-то обстоятельства заставляют нас задуматься, как я докатился до такой жизни. Один в больнице, другой на смертном одре, третий попав в тяжелые жизненные обстоятельства, четвертый потеряв родных и близких, пятый от того, что дети скорби большие причиняют, ну и так далее. В тот момент, когда мы начинаем задумываться, ну, что с нами происходит, иногда у некоторых людей возникает желание обратиться: «Господи, может быть, я что-то не то делаю, может, что-то не так? Господи, спаси, по крайней мере, или помоги». Тогда вот возникает впервые просьба: помоги, Господи. И нам что хочется от Бога сразу? Решение наших проблем. Нам хочется помощи. Вот этот наш мертвый дух, он бы хотел такими оставаться мертвым. И мы когда просим: помоги, Господи, из состояния мертвости, что помоги? В этом мертвом состоянии быть? Дальше его развивать? Ну что Господь должен нам ответить? Когда скорбь у нас начинает, что Господь нам говорит? Да Господь говорит: да, так для того я тебе и попустил, чадо мое драгоценное, для того и попустил эти беды в жизни, которые ты сам на себя навлекал. Я долгое время отводил их от тебя. Самое страшное, не давал осуществить бесам. Ты бы уже давно мог быть в аду, давно. Я все время отводил от тебя эти трагедии, в которые ты сам лез, натягивал их прямо на себя, как магнит притягивает к себе железо. Но при этом, ведь сказано же, не искушай Господа. Господь долготерпелив и многомилостив. Если Господь видит, что вот это благо от Бога, которое мы имеем, не способствует нашему покаянию, не приводит к нас к прояснению ума, а только дальше и дальше затягивает нас в это болото страстей, то когда-то рано или поздно Господь уже видит, что если еще попустить мне вот эту вот жизнь, то я совсем никогда уже не вылезу. И тогда Господь, как бы по-человечески, вздыхая над нами, слезу проливая над нами, Он говорит: «Чадо мое драгоценное, не осталось больше никакого средства, никакого больше метода не осталось, ничего ты не принимаешь, ни слова увещания, ни блага, которое от меня ты получал всю жизнь, ни всякое добро, которым я тебя здесь наделял. Ты продолжаешь и продолжаешь идти к сатане, и ты не понимаешь, что тебя ждет вечная мука в аду. Придется дать тебе испытать хотя бы одно твое вот это желание и влечение, которое ты с такой силой к себе привлекаешь. На, вкуси. Вкуси». И когда одолевают нас какие-то беды, как накатится что-нибудь, как накроет такая страшная волна, вот тогда иногда у некоторых людей бывает отрезвление. Иногда. Но очень-очень у малых. И человек вдруг очнется и хотя бы начинает вопить: «Господи, помоги». Но чтобы помочь мне, прежде этого, должен меня кто-то научить, как я попал в это состояние, чем я так вот доводил и довел все-таки Бога до того, что Господь вынужден был мне, как врач премудрый, назначить вот эту хирургическую операцию. Или вот это болезненное терапевтическое лечение с уколами, с больными. Так больных лечат, которые заболели и уже жить не могут. Но так и в духовном плане. Мертвый дух Господь вот такими средствами начинает оживлять. И тогда, если мы просим: «Господи, помоги», то мы просим, чтобы Господь нам помог избавиться от этой беды, которую надо называть чем? Лечением, обличением. Мы как бы говорим врачу: «Убери свою руку». Врачу небесному говорим: «Убери свою руку, ты больно мне делаешь, я не хочу такого лечения». И изнутри во мне вопит моя самость, как бы, и я так говорю, что оставь меня, Господи. Вот таким, как я был, как я жил, так и хочу дальше жить. Я не хочу вот эту неприятность, которую ты мне попустил. И так, сражаясь с Богом, изо всех сил добиваемся, чтобы Бог склонился на наши требования, и чтобы сделал так, как мы его принуждаем, так, как мы его хотим. И начинаем читать для этого долговременные акафисты, каноны, псалтирь. Что мы еще делаем? Что мы только не делаем, едем по разным монастырям, подаем записки, ищем старцев. Для чего? Для того, чтобы они решили, что? Наши проблемы, проблемы, которые назначил Бог для нашего спасения. Видя мертвость нашего духа, Он это попустил этому быть, который я сам на себя натягиваю всю жизнь, наконец попустил этому быть, а я теперь хочу, чтобы меня кто-то от этого избавил. И читаю часами и годами, надеясь, что все-таки я избавлюсь от этой проблемы. А как тогда мне ожить? Как ожить? Оставить меня в состоянии мертвости, что ли? Но не таков же Бог. Видя нашу мертвость, зная наперед, что нас ждет там в вечности, вот эта вечная мука в аду, чтобы на наши глупые просьбы Господь бы отреагировал тем, что оставил бы нас, сказал: «Ай, ладно». Такое ведь тоже бывает. Отцы пишут, что есть некоторые люди, которые до такой степени уже прогневили Бога, до такой степени доказали свою неисправимость, что сколько их не пытался Господь исцелить, а они ни на что не отреагировали. Они сделали свои лица как каменные, говорит нам Писание. Хоть сколько ударов наноси по камню, камень ничего не чувствует, да? А еще говорится нам в Писании, что и глаза свои сомкнули, чтобы не видеть, да, правду Божию, и уши свои заткнули, чтобы не слышать обличение Божие. Вот мы какие с вами, оказывается, бываем. Чтобы не слышать правду о том, что мы мертвы, что нам надо жить. Вот мы на что согласны. Лишь бы нас не трогал Господь, лишь бы не оживлял. Так нам любезна и дорога наша смерть нашего духа. Вот какая странность. В таком состоянии, в таком меди мы с вами живем. И бывает, даже придя в храм, или в храм приходим только тогда, когда уже скорбь невыносимая нас заставила к этому быть. И тут, придя, добиваемся того, чтобы опять было по-нашему. Ну, на нам что нужно? Нам нужно, чтобы кто-то все-таки нашелся среди нас, и пастыри это должны делать, конечно, в первую очередь, и чтобы объяснил нам, что вот это все тебе назначено, это попущено Богом, ты сам этого хотел, ты сам этого добивался, но для твоего спасения. Прими это как крест твой спасительный, не отказывайся от него, это лекарство. Не отбивай руку врача, которая держит в руке скальпель и делает тебе операцию. А? Не страшно ли ударить по руке такого врача, который скальпелем аккуратненько режет меня? Небось ударишь, так и зарежет нечаянно, так ведь? А мы же бьем по этой руке Божьей, убирай, говорим, убирай, не нравится. Итак, если кто-то мне все-таки расскажет, наконец, смысл Божьего промысла, смысл спасения, смысл вечности, значение вот этой моей временной жизни, то есть проведет, наконец-то, со мною оглашение от самого начала. Вот такой человек может быть, познав первое понятие веры, приняв в ум, который сегодня имеет понятие неправильное и живет на этих неправильных понятиях. Взамен неправильных, если принять правильное понятие, то тогда, может быть, мы будем оценивать все происходящее уже как? Ну, по-другому уже, да? По-другому, правильно. Вот не как сейчас отвращаться от того, что нам неприятно, и тянуться ко всему тому, что нам приятно. Что нам приятно. А приятность опять от страстей. Вот мы же реально такие. Вот что приятно здесь в земной жизни, по страстям нашим, к тому мы тянемся. А что неприятно, в духовном плане, хотя оно спасительно для нас, мы от этого отвращаемся. А только потому, что нет правильных понятий. Если мы эти правильные понятия наконец-то примем и будем этими правильными понятиями руководствоваться, то мы тогда увидим, что вся наша прошлая жизнь как прожита? В угоду сатане. Все жертвы, все дела нашей жизни, кому мы принесли? Дьяволу. Что Бога всеми грехами своими мы оскорбляли. Что грехи смертные наши, это смертельные раны Христу, который в гробе нашего сердца лежит, нами же убитый. Что другие грехи тяжкие, это удары кулаками, ногами, пинки. А те грехи, которые менее страшные, словом или каким-нибудь таким не самым тяжким делом, это плевки в лицо Господа. Вот когда мы это все начнем понимать, по-другому совершенно оценим всю свою прошлую жизнь, вот тогда у нас родится первый признак сердцебиения. Сокрушится наше сердце. Сокрушится от того, что я узнаю сам о себе правду. Тогда и возникнет такое осознание и ощущение, да как я жил-то тогда вообще? Да как вообще меня Господь терпел все эти годы на земле? Господи, как это я до сих пор не в аду? Господи, благость Твоя, любовь, докуда ж Ты долго терпелив? Сколько же времени Ты ждал, пока я все это безобразничал перед Тобой, гадил, пакостил сам себе, окружающим и пред Богом? Как в этом сраме еще Господь меня столько времени терпел? Подобно сыну, который самый такой хулиган, порочный, а ему родители больше внимания уделяют или меньше? Больше вынуждены внимания уделять. В итоге Господь, получается так, что еще больше готов нас любить таких вот, но ожидает от нас все-таки вразумления, ожидает от нас прояснения наших понятий и попытки хотя бы переосмыслить все прошлое. Так, чтобы заставить себя хотя бы признать, ну как же я жил-то. Тогда впервые у человека может родиться страх Божий. Это та сила, это то чувство в сердце, с которого начинается движение, оживление. Оживление вот этого нашего сердца, сердцебиение, пульс вот этот духовный начинается. Страх Божий – корень, начало всех перемен. А нам сегодня говорят, не проведя нас вот через этот этап оживления, нам предлагают, оставаясь мертвецами, уже что делать? Общаться с Богом, совершать добрые дела, совершать какие-то молитвенные подвиги, молиться не только за себя, за весь свой род, который может быть там, за всех окружающих, за весь мир, подражая святым. И вот, находясь в состоянии мертвости духа, нас пытаются ввести в состояние, подобное каким-то великим праведникам, которые только в их духовном состоянии имели особый дар благодати, чтобы совершать такие подвиги, как нам предлагают совершать. Тогда как мы оживем? Если нас сразу из этого состояния мертвости вводят в состояние, свойственное праведникам, искусственно, конечно, вводят, не по-настоящему же. Вот в этом искусственном состоянии, как мы оживем вообще? Здесь же рождается что? Вот на этом рывке, который мы делаем, перескакиваем через множество ступеней, когда уже начинается доброделание, что в нас рождается при этом? Самодовольство, самомнение, тщеславие, превозношение. Все, нас закапывают до конца. Из этого состояния уже как выбраться? Вот, вот она страшная, жуткая правда. И мы с вами живем в такое время, когда нам эти вещи не говорят, не рассказывают. Как будто бы этого нет в предании церкви. Мы становимся похожи на те времена, как было во времена земной жизни Христа. Там ветхозаветный закон был так умело переписан, превращен в предание старцев, что Господь, когда пришел, Он их обличал. Что вы своим преданием, что они сделали? Закон отменяют. Они фактически своим преданием так его написать сумели по-своему. Плотское свое понимание закона так внедрили, что отменили закон отчасти. Вот даже как. И когда Господь их обличал, что у них начиналось после этого? Да, беснование, ну, натуральное беснование с ненавистью против него. Достаточно было несколько раз их обличить, они что решили?
Убить.
Посмотрите, вот какая злоба человеческая. Какая ненависть? Откуда она рождается? От ущемленного самолюбия. У Каина так случилось, по первости. И зависть там в нем, да? Была. И ненависть к брату своему. За что? А за что Каин возненавидел, собственно говоря, Авеля-то? Во-первых, Господь принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. А почему у Авеля принял, а у Каина не принял? Самый-то главный ответ здесь. Почему? Что, Господь лицеприятен, что ли? Смотрит на лица? Авель приятнее выглядел внешне? Почему у Авеля принял? Вот где вся разница. Авель лучшее отдал. Тук земли, сказано. Тук, жир. То есть, самое лучшее отдал. Господь сразу принял эту жертву. А Каин как сделал? А там просто сказано. И принес жертву. Посмотрите как. Вот такая деталь Священного Писания, тонкая деталь. Вот Авель тук земли принес, а Каин просто жертву принес. Вот и все. А Господь видит что? Внешнее. Господь видит сердце человека. Почему Каин так позволил себе сделать? Не лучшее принес, а просто принес. А почему Авель сделал? Сердце по-другому было настроено. Вот и всего. Вот и всего. И вот это настроение сердца видит Бог. Вот если в нас есть этот признак жизни, если есть вот эта устремленность ума, духа нашего к Богу, Бог видит эту нашу устремленность. И в ответ на эту нашу устремленность Он-то всегда готов благодатью навестить и посетить нас. Всегда. Только мы вот так вот себя ведем. Вот наше состояние. Если бы мы сумели духом нашим к Богу расположиться и открыться, Господь бы не замедлил прийти и соединиться с нами. Потому и в крещении дается нам, восстанавливается благодать, но как бы она... Вот так, если показать, как бы она не доходит до конца, до человека, не входит в человека. Посмотрите, как премудро у Бога. Первоначально было вот так, сразу при сотворении, сразу имел человек благодать. А вот за жертву Христа в крещении нам благодать дается, но при этом мы должны встречное движение сделать, то есть проявить свою свободу, сделать встречное движение, раскрыться для принятия благодати. То есть устранить все препятствия, так, чтобы соединение произошло. И вот это все приглашение нам надо было бы рассказать. Чтобы мы с вами понимали, какой великий, драгоценный дар мы с вами получаем. Чтобы не только могли его оценить, сохранить, чтобы мы могли его развить в себе. Вплоть до какого состояния опять могли бы развиться? Как это было свойственно и святым, вплоть до состояния обожения. Когда Царство Божие внутри их уже действовало, да? Внутри. Царство Божие внутри вас есть, говорит Господь. Тень этого Царства Небесного, той благодати, которую испытывал Адам, которую будут вечно испытывать праведники в Царстве Небесном, тень этого Царства начинала действовать в них. И тогда они уже, вот эту благодать они знали. И тогда, конечно, в сравнении с тем, что они до этого имели, смерть, новое состояние реальной жизни, действие благодати Духа, конечно, уже спутать было ни с чем нельзя. Но если мы с вами до состояния святости еще не дожили, или, может быть, даже не доживем, то у нас с вами должны быть какие-то первые критерии оживления, по которым мы с вами должны все-таки себя оценивать. Вот дыхание, сердцебиение, хотя бы вот эти первые признаки жизни. Такой человек, который задышал, и сердце у него заработало, он что, уже готов подвиги бежать совершать? Да нет, его еще в больничку кладут, или в реанимацию, или в интенсивную терапию, а потом переводят в обычную терапию, а потом еще реабилитацию у него там сколько. Ну так в больничке делают ведь, да, с нами, если кто-то попадал. Так в духовной жизни примерно так же. Если первые признаки вот этой жизни у нас появились, первые признаки дыхания, чтобы человек воздохнул к Богу из глубины сокрушенного сердца. Мы-то думаем, надо прочитать что-то длинное и много, да? Ну, у нас как настрой-то обычно? Встанем сейчас, вот возьмем вот именно вот этот акафист, сейчас постараемся прочитать качественно. Мы постараемся не отвлечься вообще ни разу. Бывает так настраиваемся, да? Изо всех сил напрягаемся. Ну и что? Мы прочитали 2-3 строчки и начали думать опять о магазине, о холодильнике, о детях, о внуках, о прошлом, о завтрашнем, мечтать о будущем. А почему так? Так святитель Игнатий, он сказал, что научиться вниманию на длинных молитвах невозможно. Ну невозможно. Ну что ж мы пытаемся поставить себе задачу неисполнимую? И мы хотели бы, да, вот мы бы даже хотели, у некоторых бывает такое влечение духа, что вот так хочется, Господи, наконец-то вот живым стать, вот как бы-то вот с тобой бы, вот благодать бы твою вот принять. И даже делаем попытки, но ничего не получается совершенно. Не так делаем, но нам даже не сказали, а как это делать? В каком направлении надо идти? Господь нам определил, как надо идти? Давайте общими словами скажем. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий куда? В погибель. И дальше ужасные слова. И многие идут ими. Многие. Вот она правда. Господь 2000 лет назад нас предупредил об этом. Многие пойдут этим путем. Многие. Особенно в последние времена, наподобие наших. Многие. 100 миллионов крещенных, 99 ушли уже туда. Все, уйдут той широкой дорогой. Остался последний нас миллион, если есть 1% христиан, которые еще пытаются что-то делать, как-то спасаться, приходят хотя бы в храмы. И мы и то, этот тесный путь, должны еще знать, где он, какой. Значит, входите тесными вратами, говорит Господь, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И, как там дальше, и немногие находят их. А в чем проблема-то? Ну в чем проблема? Давайте задумаемся. Почему немногие их находят? И уши закрыты, и глаза заткнуты, и лица сделали как каменные, а еще и говорящих не стало. Говорящих не стало. Ну почти нет сегодня проповеди о покаянии, проповеди о тесном пути, проповеди о мертвости духа, проповеди об оживлении духа, о спасении, о Царстве Небесном, о Баде и Рае. Редко где об этом говорят. Говорят, стала непопулярная тема. Говорят, не надо народ огорчать. И так жизнь такая тяжелая, еще вы тут им вот это вот все втюхиваете и втюхиваете. Разгоните, говорят, всех. А куда разгонять-то еще? 99 миллионов разогнали уже и так. Тем, что проповеди покаяния не было, не учили нас азам веры, основам не учили, даже основных понятий в людях нет. Люди живут с такими понятиями бредовыми о Боге, о вере, о спасении, что там ересь на ереси. Это проверять просто надо. Если спросить сегодня у человека, вот, который на улице встретится, вы крещены? Крещены. И задать ему несколько вопросов. Он такие жуткие ответы даст, что же это вообще кошмар. Потому что веру он изучал по каким-нибудь книжкам оккультным, или по художественным фильмам каким-нибудь безобразным. Вот так люди изучают веру. Не в церкви, потому что когда он приходил креститься, его не обучили. Вот такая трагедия. И кто нам про тесный путь-то скажет? Если мы с вами привыкли к широкому пути, к пространному. Если мы даже последние с вами христиане, которые еще как-то приходим в храм, думая, что может быть, что-то я здесь еще найду, обрету, что может быть еще как-то мне откроется благодать, что может быть я еще как-то освою эту жизнь. Но кто с каким желанием идет? Кто все-таки действительно идет за решением своих проблем и не более того, требуя от Бога обязательно так, чтобы было так, как я хочу, то есть широкого пути. Вот. И даже нам, приходящим, не успевают это сказать или не могут это сказать. Поэтому ответственность ложится на нас с вами. Если, например, мы будем пытаться с вами на суде оправдываться тем, что, Господи, нам не говорили об этом в наши времена, Господь примет такое оправдание? А почему? Да-да, закон есть закон. Юристы говорят так, незнание не освобождает от ответственности. Конечно, Господь будет учитывать времена, в которые мы живем. Конечно, Господь это учтет, но Господь же не может нам заменить заслуженный, заработанный, любимый нами ад, не может заменить все-таки на рай насильно для нас. Почему мы ад любим? Потому что вот мы любим все, что дает нам здесь приятность, на этом широком пути. Мы любим эти страсти, любим эти наши увлечения, любим наши вот эти приятности. Мы не думаем о вечности. Мы так и живем для ада. Так и не можем понять, что для того, чтобы ожить, надо признать, что я мертв. А признать, что я мертв, никак ни сил, ни времени, ни знаний нет. И доказать себе это не могу. Оказывается, даже страха Божьего в нас нет. Мы начали говорить о памяти смерти и 7 лекций провели. О памяти смерти. Так удивительно. Люди спрашивают, так что теперь, сидеть каждый день и вспоминать, как меня в могилу закапывают? Вот уровень. Вот наш с вами уровень. То есть мы до такой степени плотские стали, до такой степени плотские, что мы даже думаем о том, как меня будут закапывать в могилу. Это правильное выражение? Меня что ли будут закапывать-то? Так надо же различать. Если бы нас оглашали, мы бы знали, что закапывают в землю тело наше, которое есть одежда у души, правильно? Ну, сняли одежду, потому что она, ну, дряхлая стала, износилась. Она не может больше служить мне, не может. Как одежда, если она износилась, ее приходится скидывать, выбрасывать. Она гниет, вот там, куда-то ее там сжигают, там, закапывают одежду. Ну, тело подобно для души. Вот для современных христиан такое, если сказать, глаза округляются во всех, жуть берет сразу. Жуть. Как это так? Так это надо поверить в вечность, значит, да? Всего-навсего. Надо преодолеть вот этот барьер плотского своего состояния. Преодолеть барьер мертвости духа своего. Дух-то мертв. Он не может думать о вечности. Как мертвый, он вообще ничего не может. Он лежит себе спокойненько. И его ничего вообще его ничего не интересует. Ничего его не беспокоит. Ни о чем он не тревожится. Хоть что ему сейчас предлагаю, он ни на что не реагирует. Правда? Но когда дух наш мертв, ему хоть что духовное предлагай, он ни на что не реагирует. Он даже не верит в это. И нам таким, если сказать, что отцы всегда себя с древности занимали упражнением памяти о смерти. Они ежедневно этому уделяли определенное время. Для чего, говорят, и начинают пробовать это, и в ужас приходит, мурашки по коже бегут. Опять себя представляют, как крышку гроба заколотили и землей закопали. Вот мы не можем преодолеть это плотское состояние, потому что нет веры даже. Оглашение, потому что не проходили. А в действительности память смертная, она помогает и даже великим подвижникам помогала сохранить себя в состоянии смирения, в состоянии сокрушенного сердца и нищеты духа, чтобы не превозноситься теми великими дарованиями, которые они имели от Бога. А нам с вами зачем нужна память о смерти? У нас же нет дарований, мы говорим, да? Бесов не изгоняем, мертвецов не оживляем, горы не передвигаем, пророчеств никаких не говорим, себе даже не знаем. У нас никаких дарований нет. Ну нам зачем память о смерти? Может, не надо?
Надо, чтобы не грешить.
Ну, по крайней мере, чтобы мы очнулись. Смотрите, если мы с вами вообще забудем о смерти, то святитель Игнатий говорит, мы начинаем жить на земле, как какие?
Бессмертные.
Как бессмертные. Жуть вообще. Вот мы осознаем внутренне, дух наш внутренне осознает, что он вечен. Дух внутренний, так заложено в человека. Но мы изуродовались первородным грехом и стали на земле жить, как будто бы здесь вечная жизнь-то на земле. Поэтому мы не беспокоимся, что будет с нами после смерти, что будет суд Божий, что есть ад и рай. Вообще никак не входит в нас. Вот насколько мы убиты, насколько состояние наше плотское. И хотя бы нужно нам заставлять себя вспоминать о смерти для того, чтобы... постоянно помнить о том, что придет этот момент, когда душа отделится от тела. Я оставлю эту свою оболочку здесь на земле, истлевшую, дряхлую. И я куда пойду-то после этого?
Вечно.
Да, люди, которые имеют кривые понятия веры, они говорят, я в рай. То есть, а что, говорит, а я плохо жил, что ли? А я кому зло сделал? А я не убивал? Там, и начинаем перечислять. И начинаем перечислять несколько своих добродетелей таких. Ошибаемся и убивали. Свидетель Игнатий говорит, если все человечество сравнить с двумя разбойниками, распятыми справа и слева от Христа, то все человечество можно разделить вот на эти две группы. Одни всегда слева от Христа, другие, как тот разбойник, справа от Христа. Все человечество. Мы возмущаемся, говорим, так это же разбойники, бандиты. Ну как нас с ними сравнивать? А свидетель Игнатий, духом прозревая, не внешне судя о наших делах, а о нашем внутреннем состоянии, он говорит, нет, разбойники все, точно такие разбойники. Потому что, если, говорит, не для других мы такие злодеи, убийцы и грабители, то сами для себя-то мы точно такие, точно такие. Мы разграбили свое состояние, которое после крещения нам было дано, состояние свободы, благодати, разграбили, сами разграбили. Мы убийство совершили, Христа убили в своем сердце, убили, сами себя убили, в крещении оживали, убили. Вот поэтому, говорит, мы все такие, как эти разбойники. Поэтому этот пример для нас очень важен. Кто-то будет по левую сторону, кто-то по правую сторону от Христа. Подобно тому, как и в другом месте Господь говорит, и отделит козлов от овец, отделит. И праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Вот если мы сами будем напоминать себе о том, что жизнь наша здесь на земле не вечна, но я все-таки существо вечное. И в связи со смертью моего тела я вхожу в вечность. И эта вечность для меня может быть двояка. А решение это принимается судом Божьим. А судит Господь по евангельским заповедям меня. Если я их нарушал, то это грехи с козлами вместе. С левой стороны я окажусь. Если же нарушал и каялся, и хотя бы пытался заповеди евангельские исполнять, имея еще и правильное понятие веры, нельзя иметь искаженной веры, как еретики имеют искаженную веру, и на основании этих ересей без благодати совершают великие подвиги. Великие подвиги, великие самоотречения. Только какой толк, говорит святитель Игнатий, какой толк, если ересь – это хула на Святого Духа? Тягчайший грех. Такой грех прощается или нет? Вот так и говорит нам Священное Писание, что вот хулана Духа Святого не прощается, а ересь – это хулана Святого Духа. Так надо поправить хотя бы понятие веры для начала, да? Понятие веры нужно принять точное. Они опять нам преподаются в оглашении. Если мы оглашение пройдем так, как надо, основные понятия веры примем, согласимся с ними и будем на них твердо стоять. Кто бы нам что теперь не говорил со стороны, кто бы не вводил каких-то новых лжеучений, модернистских идей и взглядов, если будем твердо стоять на этом основании, тогда еще надо дела свои поправлять. Дела. Вот тогда на основании вот этих трудов, как несению креста, пролитию слез, пота и крови, вот тогда мы можем только лишь достигнуть этого оживления духа нашего. Если мы в состоянии ожившего духа умрем телесно, то тогда где мы окажемся? С источником жизни. Вот если мы источник жизни, Бога, не обретем здесь на земле, то есть если из состояния мертвости мы не перейдем в состояние жизни здесь на земле, если здесь жизнь мы не примем, то там в вечности уже ее не принять. Согласны с этим? Понимаете, о чем? Ну какие страшные слова-то. Они же определяют все окончательно, раз и навсегда. Здесь на земле надо принять жизнь, здесь на земле надо жить. Бог говорит, я есть путь, истина и жизнь. Бога, жизнь надо принять здесь, на земле. И интересно то, что для того, чтобы начать оживать, надо сначала убедиться в том, что я мертв. Убедиться, доказать себе. А потом, зная точные критерии этой смерти, начать с ними бороться. С этими проявлениями смерти. Так, чтобы вот это наше состояние закрытого кулака, чтобы оно изменилось на новое состояние открытого нашего духа, который будет способен принять благодать. Вот. Ну, первую часть можно на этом закончить. Я вам сейчас покажу вот такой новый цикл, который называется «Оглашение». Вот эти вопросы, основные вопросы веры, они здесь изложены в нескольких видеолекциях. Причина какая была, чтобы появились эти лекции? Причина как раз та, что народ наш, мы, христиане, не оглашены. Мы крестились без веры, мы не знали, как жить после крещения, мы не сохранили крещенский дар и теперь не знаем, как его возродить, потому что даже не понимаем состояние своей мертвости. Вот здесь постепенно в течение достаточно большого числа уроков, по-моему, их там 48 уроков, если я не ошибаюсь, но они 30-минутные уроки, то есть времени нужно будет потратить немало. Они также есть и в интернете, если кто-то умеет, может оттуда их извлечь. Желательно пройти это самое оглашение, чтобы мы с вами не думали, что на кривых, искаженных понятиях мы можем спасаться. Чтобы мы не думали, что наши знания, они уже точно удовлетворяют тому, что от нас требует церковь. Вот желательно было бы нам себя научить, если нас не учат, если не заботятся по какой-то причине о нас, нынешние наши пастыри, то мы, как миряне, не должны в этом случае отдыхать, не должны думать, что все хорошо, не должны думать, что в таком состоянии и можно дальше продолжить свое спасение. Вот. Сейчас на время поста, кто-то, может быть, знает эту лекцию, «Действие страстей во время поста» она называется. Вот в этой как раз, вот в этой лекции, вот на этом диске, говорится о взаимосвязях страстей. То есть, как страсти у нас, в чем они проявляются, как они взаимосвязаны. Мы, не зная этих взаимосвязей, мы неправильно соблюдаем пост, неправильно входим в режим поста, не подбираем этот самый режим. А после окончания поста вдруг бросаемся, снова бросаемся на эти самые свои любимые страсти, и они получают мощную подпитку. Если бы мы с вами постились правильно, и уже постимся лет 10, некоторые постятся, а кто и 15, а кто уже и 20 лет постится, то состояние оживления духа мы давно бы уже в себе обнаружили. Давно бы уже это все в нас произошло, если бы мы посты правильно держали. Если бы мы входили в пост не только с пониманием того, что надо убрать пищу животного происхождения, и все. Ну, семейным людям еще и телесные отношения прекратить. Сейчас и то идут споры о том, что а надо ли вообще это делать. А в телесных отношениях же говорят, нет греха, и церковь благословляет. Действительно, вот люди как себя убедили, интересно. Как себя, интересно, убедили в том, что, оказывается, вот это уже можно не устранять в пост. Вот ладно, пищу мы ограничим, животного происхождения уберем, а телесные отношения не будем убирать. Почему говорят, так Господь же благословляет, церковь благословляет. Приходится задавать вопрос, что церковь благословляет удовлетворение похоти, что ли? Церковь благословляет что в семье? Продолжение рода. Ну ведь так, ведь есть разница, да? Вот как мы обозначим вопрос в самом начале? Если церковь благословляет в семье продолжение рода, а ради этого существуют телесные отношения, то тогда и в пост надо от этого воздержаться, потому что ну, надо же упражнять плоть свою. Надо бороться с этой самой похотью, чтобы она и потом вне поста не обладала нами. Апостол говорит, все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Если мы не имеем способности воздержаться даже во время поста от телесных отношений, но надо признать, что это сильнейшие пока еще действия в нас страсти, блудной страсти. Потому что мы родились, может быть, такие, развили ее очень сильно. Ну, то есть это горе, которое мы должны понимать в себе. Другое дело, что мы не можем сразу победить ни одну страсть, правда ведь? Хоть чревоугодие никогда не побеждает сразу, хоть печаль, хоть гнев, никогда сразу не побеждается ни одна страсть. В том числе и похоть нельзя сразу победить. Но есть же цель, к которой мы должны стремиться. Да? Если эту цель мы знаем, если мы к ней движемся и начинаем из самого глухого болота, например, своих страстей, то понятно, что мы не можем сразу стать целомудренными. Но церковь нас постепенно и вводит в этот режим борьбы, не понуждая немедленно стать святыми. Так никогда не было и никогда не будет. Но церковь предлагает нам борьбу и перемены. Поэтому разговаривать сейчас о том, что надо, значит, дать разрешение семейным иметь телесные отношения во время поста, это значит лишить нас возможности борьбы с этой самой страстью, которая в семье также точно действует, и она сохраняет свои действия. Сохраняет действия. Другое дело, если одна половина верующая, другая неверующая в семье. Там совершенно другие условия. Жена верующая обязана служить мужу неверующему. Тогда такая жена должна подойти перед постом к священнику и попросить у него благословения на то, чтобы выполнять этот свой супружеский долг, чтобы это и в грех не вменялось. Это другие обстоятельства. Но если мы говорим о людях верующих, такие семьи все-таки бывают, но очень-очень мало. Верующая семья, муж и жена, например, вместе ходят в храм. Тогда надо все-таки привыкать к этому новому режиму, учиться жить в нем. Это и молодые делают уже. Не только уже люди в возрасте, в 40, 50, 60 лет. И молодежь, которые приходят, правильно воцерковляются, у которых еще плоть кипит и горит вся, они и то получают определенные правила, как надо себя вести в пост в этом отношении. И выдерживают посты. Не с первого поста, так со второго, с третьего все равно начинают выдерживать. А мы, если уже столько лет в церкви, начинаем добиваться себе права на такие послабления, при которых уже вообще никакой борьбы не остается, ну тогда ну, просто мы вообще не хотим свое состояние смерти исправлять. Тогда в удовлетворении своих похотей и прихотей мы видим возможность сочетания в себе жизни и смерти. Хотим жизни, хотим вечного блаженства и думаем, что в этом же состоянии своей похоти мы окажемся в раю. А что мы там в раю будем делать? Будем искать, как эту похоть удовлетворить. В раю этого нет. Господь же сказал, там не женятся, замуж не выходят, да? Ну, а как? В таком состоянии зависимости от какой-то страсти, привязанности к какой-то приятности земной, мы где только можем оказаться? В аду, к горькому сожалению. А в аду там можно будет эту страсть удовлетворить или какие-то другие? Тоже нельзя. Но в рай не попадешь. Ни там ее больше не удовлетворишь. Все. Возможность удовлетворения страстей после смерти исключена. Но те, кто здесь боролся с страстями и от страстей не был им раб, не был у них в зависимости. Хотя, например, люди, живущие семейной жизнью и продолжали иметь, скажем, те же телесные отношения, и даже иногда не ради того, чтобы продолжать свой род, а просто потому, что еще сила этой страсти сильна, что человек с ней ведет борьбу, как и с любой с другой страстью, и имеет телесные, законные телесные отношения в семье, и не только для продолжения рода. Не только, а потому, что есть снисхождение к немощи нашего естества. Точно так же нас нельзя посадить все время на пост. Так или нет? Нас нельзя перевести в режим даже монашеской жизни, например. Вот у них вообще нет телесных отношений. Они и мясо-то вообще не едят, да? И молочное-то у них несколько раз в год бывает. По строгим уставам монастырским, только несколько раз в год. А так у них растительное масло, рыба, больше растительная пища по их этим уставам монастырским. Но мы не готовы к этому, нас церковь не заставляет это делать, не принуждает. Когда нет поста, мы можем есть и мясную пищу, и молочную пищу. Потому что у нас тяжелый физический труд, у нас много всяких обязанностей, проблем. Не обязательно совершенно мирянам отказываться от мяса и переходить на монашеский режим жизни. При этом мы тоже можем спасаться. То есть мы можем употреблять эту пищу, но при этом, опять как апостол добавляет, но ничто не должно обладать мною, да? Ничто не должно обладать мною. И имеющие жен, говорит, как же ведь? Вот странность какая, да? Как не имеющие жен. Что теперь жену нельзя постирать, попросить что ли, или еду приготовить? Да, конечно, она и сама будет это делать, жена верующая. Но он имел в виду другое. Чтобы мы не думали, что вот это законное право, которое имеется у нас в семье, законное право иметь телесные отношения, чтобы оно не переходило в разряд удовлетворения похоти, когда хочу, и тем более как хочу. Есть такие сейчас веяния ужасные вообще, что смертные грехи по блудной страсти, которые апостол перечисляет как смертные грехи, люди изо всех сил стараются отстаивать. Христиане такие появились, которые уже отстаивают право иметь эти смертные грехи в семье. И говорят, так это же семья. Вот вне семьи, говорят, это смертные грехи, а в семье не смертные грехи. Вот такие вот перекосы современные. Такие вот желания у нас с вами грешников сохранить вот это состояние мертвости духа своего. И начинают потакать даже пастыри иногда этому. Что начинают такие послабления давать, которые ну, просто они немыслимы, они несоединимы никак с жизнью. Итак, чем более мы хотим сохранить в себе состояние вот этой смерти, и оно тем более, значит, развивается. Вот следующий такой вот набор – это «Аскетика. Путь ко спасению». Здесь несколько видеодисков. Это лекции, которые за последние годы вышли. Это уже видеовариант. Здесь темы, которые, наверное, скорее всего, продолжают вот этот цикл «Пути ко спасению». Вот этот цикл, ему уже около 10 лет. Впервые там в 2003 году, кажется, записи гласительных бесед. Понятно, что там и подготовка была еще не та. И проводили эти лекции для приходского уровня. И совершенно я там не думал, что надо приводить обязательно цитаты в доказательства или ссылки на священные писания. То есть это простой или простейший вариант преподнесения пути покаяния, пути спасения. Самый, наверное, простой и самый легкий. Но, тем не менее, он такой объем в себе содержит, что покаяние от самого начала и почти до самой вершины здесь все-таки рассмотрено. Самое начало – это оглашение. Оглашение как исправление ума. Если мы правильное понятие ума принимаем, то с этого начинается покаяние. Покаяние начинается не с каких-то там великих подвигов сразу же, а с принятия правильных понятий, чтобы и подвиги совершать на основании точного учения о спасении. Точного учения о спасении. Итак, постепенно идет о покаянии, все время идет о покаянии во всех этих лекциях, вплоть до внутреннего делания. Вот тогда мне казалось, что нельзя об этом говорить. Нельзя. Что люди еще не готовы это слышать. Но по ходу, как несколько лет вот шли эти лекции, мы видели, что прихожане, менялась их жизнь. Менялось состояние их духа. И так, чтобы не ограничить их вот этими опытами борьбы со своими страстями, когда уже рождается сокрушение сердца, когда признаки оживления духа начинают появляться, то нужно было дать все-таки человеку тот механизм дальнейшего оживления духа. И тогда настоятель меня в какой-то мере даже вынудил или поддержал насильно, скажем так, чтобы тема о внутреннем делании тоже была представлена. Она здесь тоже есть. Вот до такой степени этот цикл, он как бы широко охватывает разные-разные совершенно аспекты покаяния. Покаяние, которое начинается с исправления ума, а заканчивается концом жизни человека. Ему нет конца. И в этом состоянии только человек может войти в Царство Небесное. А вот этот цикл, вот эти последние видеолекции, он продолжает как бы вот это начало. И часть лекций, здесь уже есть такие, которых здесь нет. То есть дополнительно те темы, которые тогда или не хватило сил раскрыть, или времени не хватило, вот они были здесь уже в разных городах рассказаны. В промежутке между ними, между этим аудио- и видеоциклом, появились вот эти книги. Их 8 книг, они появились как необходимость доказать, что мы не придумываем ничего своего. Тогда уже на нас начались гонения, настоящие такие нападки, причем серьезного достаточно уровня, с желанием просто уничтожить вот нашу школу покаяния, которую в приходе настоятель с благословения правящего архиерея, который в тот период управлял епархией, открыл. И когда школа дала уже большие серьезные плоды, то Господь попустил, чтобы гонения были. Причем гонения настоящие, с такой с лютой ненавистью, с ложью, с клеветой, с бессовестной клеветой, такой безнравственной совершенно, не говорю уже с точки зрения даже человеческой, не говорю уже с точки зрения евангельской. Со стороны людей, которые не поняли смысла веры, не поняли смысла покаяния. К горькому сожалению, там священники. Священники из нашей же епархии, которые в тот момент еще и презирали святителя Игнатия. Даже до такой степени низко их было состояние духовное, что они открыто говорили, что надо еще посмотреть, кто такой святитель Игнатий, это недавний святой, еще правильно ли его канонизировали. Вот такая вот духовная безнравственность у этих людей. Сейчас они признают, что да-да-да, вроде как святитель Игнатий, все молчим, но это признают на словах. И как они жили, так и живут, и как нас ненавидели, так и ненавидят. И вот в тот момент появилась необходимость уже более с богословской точки зрения, основательно изложить вот эти вопросы о покаянии и спасении. И тогда удивительным образом это просто чудо. Чудо, что в тот период и время для этого появилось, и необходимость была. И самое интересное, что нашлось издательство, которое все это дело взяло на себя. И издательский совет грифы дал в то время вот на все эти 8 книг. И вот на эти диски, практически вот на все аудио, издательский совет проводил рецензию этих всех работ и дал грифы. И тогда наши враги были посмеяны просто-напросто. Они опозорились очень сильно. Они замолчали на некоторое время, затаились, но их ненависть накопилась, яд там сконцентрировался, и потом они нашли возможность, как его снова выбросить. Поэтому следующие их действия не остановились. Но вот эти книги, они углубляют материал, который был преподан на занятиях воскресной школы, с доказательствами. Если здесь в аудиоматериале более примеров живых, примеров из жизни наших прихожан. И люди, я уже многократно слышал такие отзывы, они говорят, вот все, говорит, прослушала, ну все вроде бы совсем согласна, ничего не помню. Есть у нас такая беда, да? Ничего не помню. Сейчас что спросите, говорит, ничего не передам. Я говорю, что вообще, что ли, ничего не помните? Нет, примеры помню, говорят. То есть, вот это вот удивительная такая реакция нас, таких неподготовленных, что вот эти житейские примеры, они, оказывается, запоминаются. Как меня тогда Господь вразумил к тому, что их надо, оказывается, эти примеры, и больше туда. То вот здесь меньше примеров в книгах, но больше доказательств из творений святых отцов и из Священного Писания. То есть, с богословской точки зрения, они более основательные, более, так сказать, уже грамотные, что ли. Вот эти все книги, они состоят из двух частей. В первой части творение святых отцов на заявленную тему приведены, во второй части мое приложение. В этом приложении я пытаюсь более простым языком объяснить то, что говорили отцы. Потому что текст их творений не всегда нам, современным людям, теперь понятен. Ум до такой степени находится в другом состоянии в сравнении со святыми отцами, и время другое, и язык несколько другой, стиль выражений другой, что многие люди жалуются на то, что читают творения святых и не понимают их. Ну, раз так, то мы решили, что нужно несколько адаптировать святоотеческое учение для современного человека. И вот эта адаптация, как раз она тут и предпринята, то есть более простым и доступным языком для современного христианина изложить эту же самую тему. Вот. Ну и самое главное, притча во языцах, ради которой существуют все гонения на нас, вся ненависть против нас, это вот этот дневник кающегося, который мы считаем очень необходимой и полезной инструкцией в борьбе со страстями за оживление своего духа. Вот этот дневник кающегося. Его сначала издательский совет пропускал, несколько раз дали гриф, он был в составе книги «Страсти и болезни души», гриф давали, повторяли, вот, а потом вдруг они разглядели, что что-то тут им не понравилось, что-то их тут самих обличало, видимо, как я сейчас думаю, они возмутились, что вот это, они говорят, мы не можем никогда пропустить. А это, говорят, ну нельзя современному человеку, это расстраивает людей и все прочее. И после этого начались уже гонения более высокого масштаба на уровне уже патриархии, на уровне священном начале, вот тут мы уже слабы, тут уже ничего не сделаешь. В церковный суд обращаться бесполезно, потому что это тоже структура патриархии, где церковные иерархии высказались, у нас опротестовать это уже почти невозможно бывает, поэтому сегодняшний уровень гонений, он уже настоящий.
Одним из самых важных открытий в моей жизни была встреча с дисками от школы покаяния. Благодаря этим дискам я научилась многое понимать, то, что происходило, правильно оценить то, что происходило в моей жизни. И сейчас, благодаря вот прослушиванию этих дисков сейчас, я учусь правильно оценивать то, что происходит со мной сейчас.
Слушаются они легко, потому что это действительно живые беседы, записывались учебные занятия, как они проходили, со всеми эмоциями. Вот. И поэтому, когда их слушаешь, ну, также, по сути дела, как сказать, находишься в этой аудитории, по сути дела, также живо это все воспринимаешь. Подача материала очень живая.
Очень жизненно, потому что повествование сопровождается огромным количеством примеров из реальной жизни реальных людей. Вот, на мой взгляд, это основное преимущество, достоинство дисков «Школы покаяния».